Евгения с новостями нас ознакомит этим утром Евгения Мельникова. Что касается прогнозов синоптиков, то они оптимистичны для любителей зимней погоды. Вот пока вроде все морозы стабильны на европейской части территории России. Но вот, правда, в Санкт-Петербурге уже в ближайшее время, а именно в конце недели, ожидается повышение температуры даже до плюсовой. Но сегодня там еще пока минус 4-6. К вечеру и к ночи потеплеет до минус 1-3. Но в целом погода зимняя, снег ожидается, облачность довольно плотная, 760 миллиметров ртутного столба, атмосферное давление, влажность воздуха 82%, ветер западный 2,5 метров в секунду. Что же касается столицы, то здесь чуть-чуть потеплее днем, минус 1,3, зато потом с вечера начнет холодать, а завтра уже даже минус 8,10 ожидается, и будет ясно зато. Ну а сегодня еще обещаются осадки в виде снега. Понятное дело, 749 миллиметров атмосферное давление, 93% влажность воздуха и ветер западный 3-6 метров в секунду. Итак, мы продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Впереди еще один час этого выпуска. Как всегда, много разнообразных тем. Ну и в географическом плане, от Владивостока до Черного моря. И в плане, так сказать, разнотемья. Тут и политика, и культура, и общественная жизнь. В общем, всего-всего много. Ну а наша тема, которую мы сегодня обсуждаем с вами, это тема предстоящих выборов. От кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре 2007 года? Вот такой вопрос мы вам задаем. Много получил я уже ответов на пейджер, но шлите еще, постараюсь прочитать все. 96143, абонент Радио Свобода, вот таков телефон пейджинговой компании в Москве. А можно еще смс-сообщение посылать с мобильного телефона на номер плюс 7 903 743 2801. Ну а пока мы первым делом отправляемся в Керченский пролив, где штормовая погода вот на Азовском море не позволяет спасателям Украины и России начать интенсивный сбор нефтепродуктов, разлитых по воде в результате катастрофы. Тем не менее, у российского и украинского побережья продолжаются работы по ликвидации последствий этой катастрофы, возникшей в связи с серией кораблекрушений во время воскресного шторма. Не прекращаются и поиски пропавших моряков, рассказывает наш корреспондент на Украине Владимир Ивахненко.
В среду у крымских берегов найдено, предположительно, тело члена экипажа российского сухогруза «Нахичевань». Неизвестной остается еще судьба четверых человек с этого судна, а также 15 моряков грузинского корабля «Хаш Измаил». По словам представителя МЧС Украины в Крыму Владимира Иванова, поисковая операция на море и на суше будет продолжаться еще как минимум сутки.
Поиск людей осуществляется как катерами на воде. Задействованы проходящие мимо суда. С воздуха работают два вертолета.
Между тем, власти Крыма запретили вылов рыбы в Керченском проливе, поскольку она может быть опасной для здоровья. В этой акватории затонули 4 российских судна. Одно с мазутом, остальные с грузом серы. От загрязнения воды и прибрежной территории уже погибли десятки тысяч птиц и рыб. Как только на море утихнет ветер в районе бедствия, спасательные службы продолжат сбор нефтепродуктов, а также попытаются откачать топливо с пострадавших судов. По оценкам специалистов, до 400 тонн мазута находится возле украинского побережья. Однако основные пятна нефтепродуктов движутся в сторону Таманского полуострова России. Чтобы не допустить распространения пятен вглубь Азовского моря, спасатели намерены установить специальное заграждение. Для нейтрализации мазута к месту катастрофы уже доставили 21 тонну сорбента. В среду, как сообщил глава МЧС Украины Нестор Шуфрич, водолазам удалось обследовать потерпевший бедствие в Керченском проливе российский сухогруз «Ковель», на борту которого находится более 2000 тонн серы.
За попередними еще данными, трюмы не раскрылись, они закрыты.
По предварительным данным, трюмы не раскрылись, они закрыты железными крышками, и утечки химикатов не произошло.
Не відбулось.
Генеральные прокуратуры Украины и России возбудили уголовные дела по факту загрязнения моря, а также по факту нарушения правил безопасности движения в Керченском проливе. Финансовые претензии по результатам расследования могут быть предъявлены судовладельцам, потерпевших крушение кораблей. И российские, и украинские экологи полагают, что последствия разлива нефтепродуктов и попадания в воду серы будут сказываться на окружающей среде не один год. От экологической катастрофы в Азовском море, очевидно, пострадает и будущий курортный сезон в Крыму. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
И вновь уже в который раз рад я приветствовать Веронику Баде, что ее необычайно забавит, как я посмотрю. Ну, Вероника, я правда рад.
Нет, Олег, я просто тоже рада вас видеть. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Ну, так и сейчас мы с помощью публикаций в центральной российской прессе, так сказать, подойдем к теме, которую сегодня, ну, которой мы наибольшее внимание уделяем, да, это теме выборов предстоящих.
Да, вот есть, например, публикация в «Независимой газете», которая называется «Демократизатор 2007». На страже на декабрьских выборах стоят наряды милиции. Вчера «Яблоко» заявило о своем беспокойстве по поводу нарастающего вмешательства правоохранительных органов в избирательную кампанию. Такого же рода обращение к президенту готовит КПРФ. ЦИК уступил место выборного арбитра правоохранительным органам. Главными в парламентской кампании становятся не избиркомы и даже не прокуроры, а милиционеры, отмечает газета. В ведомстве Владимира Чурова тенденцию признают. Оппозиция и эксперты увязывают ситуацию с участием в выборах президента. Активное участие подразделения МВД в выборном процессе стало яркой отличительной особенностью кампании 2007, продолжает «Независимая газета». Раньше избиркомы первыми реагировали на нарушения, а потом включалась, если была необходимость, милиция. А теперь она вмешивается по своему усмотрению, а избиркомы потом подводят под их действия юридическую основу. Так прокомментировал новую тенденцию источник в Центр избиркоме. Собеседник «Независимой газеты» объясняет такую политику стремлением оперативного противодействия оппозиции. Готовиться к выборам правоохранители принялись задолго до начала кампании. И еще одна публикация на предвыборную тему. Это в газете «Коммерсант Дейли». Рейтинги всех участников избирательного марафона застыли, отмечает газета. По оценке социологов, это затишье означает, что партия готовится к последнему рывку в оставшиеся до намеченного на 2 декабря дня голосования. Если же расклад сил не изменится и после рывка, то следующая Госдума будет двух, максимум трехпартийной. Это была публикация в газете «Коммерсант».
Спасибо, Вероника. На протяжении полутора часов нашей программы Вероника Баде знакомила нас с центральными публикациями в российской печати. Ну и попутно еще про выборы тут нам рассказывает и с помощью своих собеседников, но об этом чуть позже. Пока же в Москве 8:45. Я напомню главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
По меньшей мере 2 человека погибли и более 100 получили ранения в результате сильного землетрясения на севере Чили. В Пакистане под домашний арест помещен один из лидеров оппозиции Имран Хан. Ему предъявлены обвинения по закону о борьбе с терроризмом. Во Франции сегодня продолжится всеобщая забастовка работников железнодорожного транспорта. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 1/4 часа. А в 11:07 по московскому времени сегодня в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Час прессы». План Путина начали разносить по московским квартирам. И вот как раз ведущая программы Елена Рыковцева и будет изучать его вместе с политиками Юрием Ивановым и Борисом Надеждиным. Не пропустите «Час прессы» в 11:07 по московскому времени. А мы плавно перейдем к новостям спорта. Начнем с шахмат, поскольку крупный шахматный турнир проходит в Москве. Сейчас это мемориал Михаила Таля. И там появился после 5-го тура единоличный лидер. Это Владимир Крамник, который выиграл у Алексея Широва. Поскольку Магнус Карлсон и Шахрияр Мамедьяров сыграли в ничью в этом туре, вот Крамник и оторвался от них на полочка. У него 3,5, у Карлсона и Мамедьярова по 3. Баскетболисты ЦСКА провели 4-й матч группового турнира Евролиги УЛЕП. На своей площадке они принимали соперников из греческого Олимпиакоса и выиграли 88-79, то есть 3 победы и 1 поражение. Таков пока результат ЦСКА. 25-й тур чемпионата российской хоккейной суперлиги состоялся вчера. После него положение в группе лидеров таково. У Салавата Юлаева 59 очков, у СКА 56, у Магнитогорского Металлурга 54. Салават Юлаев нанес крупную победу в гостях Сибири 7-2. СКА тоже выиграл в гостях 4-1 у Спартака, да и Магнитогорский Металлург столь же успешно провел выездную встречу с Витязем, взял верх 5-1. Итоговый турнир теннисный Masters Cup проходит сейчас в Шанхае. Там второй тур завершен в красной группе, но вот как интересно, в обеих группах все будет решаться в последнем туре. Еще ни про кого нельзя сказать, что он забронировал себе место в полуфинале. Хотя вот в красной группе явным фаворитом является Энди Родик, он выиграл у Фернандо Гонсалеса, чилийца, ну, Энди Родик, американец, понятно, 6-1, 6-4 выиграл вчера, это его вторая победа, а у Гонсалеса одна из двух, так же, как и у швейцарца Роджера Федерера, который нанес поражение россиянину Николаю Давыденко 6-4, 6-3. Давыденко таким образом оба матча своих проиграл, однако все может произойти здесь. Роддик играет с Федерером, Гонсалес с Давыденко в заключительном туре, и в принципе шансов еще не потерял никто. Ну и в заключение о волейболе. В Японии начался решающий уже этап Кубка мира среди женских национальных сборных. 6 лучших команд здесь участвуют, но они играют уже те, кто с тобой встречались раньше на предыдущих этапах, теперь не будут встречаться. Значит, таким образом, ситуация какова? Вот вчера Италия выиграла у Бразилии 3-0, Сербия у США 3-1 и Куба у Японии тоже 3-1. И вот теперь Италия лидирует, у нее 9 побед, у США 8, у Бразилии, Сербии и Кубы по 7, у Японии 6. Ну вот таковы основные новости спорта на сегодня. Мы же от спорта плавно перейдем к экономике, и с наиболее значимыми событиями в этой отрасли человеческой деятельности нас познакомит Сергей Сининский.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект о стимулировании добровольных пенсионных накоплений населения. Он предусматривает, что гражданам, которые начнут такие отчисления в период с 1 января 2008 года до 30 июня 2013 года, государство будет ежегодно доплачивать такую же сумму, но не более 10 тысяч рублей. При этом величина добровольного взноса будущего пенсионера не может быть менее 2 тысяч рублей в год, а срок государственного софинансирования его накоплений не более 10 лет. Министерство экономического развития и торговли России выбрало биржу Санкт-Петербург для размещения госзаказов на поставку нефтепродуктов. По планам, торговля начнется в первом квартале 2008 года. Сегодня на долю государственных закупок нефтепродуктов России приходится 25-30% их общего объема. Государственная Дума России одобрила в первом чтении законопроект, предусматривающий отмену учета оптового оборота алкогольной продукции, за исключением импортной, в единой государственной автоматизированной информационной системе. Эти правила, введенные в стране в начале 2006 года, обязывали оснастить все производства алкоголя в стране специальными устройствами, которые автоматически фиксировали бы объемы выпуска в единой государственной системе. Однако ее полное введение в действие неоднократно откладывалось из-за технологической неготовности производителей алкоголя. Министерство транспорта России продлило до конца февраля 2008 года временное разрешение грузовому подразделению немецкой авиакомпании «Люфтганза» на полеты в страны Юго-Восточной Азии над территорией России. Накануне представитель министерства Владимир Тасун заявил, что такое решение будет принято после получения официального подтверждения авиакомпании, что она готова использовать аэропорт Красноярска в качестве транзитной базы. Сейчас грузовые лайнеры «Люфтганза» «Ганза», пролетев над территорией России, совершают промежуточную посадку в столице Казахстана – Астане. Однако, по сообщению самой немецкой компании, Министерство транспорта Германии уведомило ее о том, что очередное временное соглашение с Россией никак не связано с возможным переносом промежуточной базы из Казахстана в Россию.
Экономической панораме Сергея Синенского добавлю, что официальный курс рубля сегодня 24 рубля 49 копеек за доллар США и 35 рублей 90 копеек за евро, а на мировых рынках к этому часу евро стоит 1 доллар и 47 центов. Мы плавно теперь перенесемся в Америку. Наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона всегда готовы познакомить вас с тем, чем живет Америка сегодня. Ну и живет она не только проблемами внутренними, но и внешними. И в частности, много внимания уделяется ядерной программе Ирана, о чем вы сейчас как раз и узнаете.
Отчет МАГАТЭ должен приоткрыть секреты иранской ядерной программы. Бездомная, социальная или медицинская проблема? Приближаются ли американские ученые к клонированию человека? Таковы некоторые из тем рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Шигалкин. Вашингтон и западноевропейские столицы намерены задать жесткие вопросы о ядерной программе Ирана и добиться полнейшего ответа на них. Эти вопросы зазвучат в четверг после представления в Вене доклада Международного агентства по атомной энергии. Западные страны хотят, чтобы Тегеран полностью отчитался о работах по обогащению урана, которые велись в тайне до 2003 года. Они подозревают, что в отчете МАГАТЭ будет дана лишь выборочная информация о том, что происходит в закрытых иранских лабораториях. Слово Яну Рунову.
Соединенные Штаты требуют допуска ко всему, что связано с ядерной программой Ирана, к материалам, оборудованию, местам хранения и производства. Хотят опросить участников работ. Все это с целью выяснить, насколько близок Тегеран к созданию ядерного оружия. Вашингтон вместе с Лондоном и Парижем выдвинул требование, чтобы Тегеран предъявил МАГАТЭ убедительные доказательства того, что обогащение урана преследует исключительно мирные цели. Они требуют хронологию контактов между Ираном и ядерным черным рынком, где Иран закупил оборудование для обогащения урана. Требуют, чтобы МАГАТЭ показала все вопросы, которые были заданы Ирану и на которые были и не были получены ответы. Это требование вызвано сомнениями Запада в эффективности работы самого главы МАГАТЭ. Соединенные Штаты требуют также от МАГАТЭ подтверждения того, что Иран предоставляет полную информацию и документацию. По словам американского представителя в МАГАТЭ, речь может идти только о полном, а не ограниченном сотрудничестве. Американский политолог Джон Пайк из исследовательской организации «Глобальная безопасность» особых изменений в позиции сторон не ожидает. Пока мы не увидим отчет, мы не можем ничего сказать с полной уверенностью, но прошлый опыт показывает, что прогресс вряд ли будет значительным, и уж, конечно, не тем, к которому стремятся Соединенные Штаты. Трудно сказать, насколько строгими должны быть новые санкции ООН, чтобы удовлетворить требования Америки и в то же время получить одобрение Китая и России. Возможно, дипломатам удастся несколько сблизить позиции сторон и, как было при прежних санкциях, найти компромисс в ущерб эффективности санкций. Соединенные Штаты требуют все более жестких санкций по мере того, как Иран уступает все меньше и меньше. Соединенные Штаты смотрят на проблему ядерного Ирана иначе, чем Россия и Китай, потому что каждую пятницу в Тегеране не кричат «смерть Китаю», а кричат «смерть Америке». Отказ Ирана выполнить требования Совета Безопасности о прекращении процесса обогащения урана уже дважды приводил к санкциям ООН. Если отчет МАГАТЭ не рассеет подозрения насчет военных приготовлений Ирана, то Соединенные Штаты, Англия и Франция могут поднять вопрос о дополнительных санкциях. Обсуждение отчета МАГАТЭ назначено на 22 ноября.
Рассказывал Ян Рунов. Проблема бездомных, прежде всего, медицинская проблема, считает подавляющее число американцев. Больше 80% опрошенных уверены, что среди бездомных доминируют алкоголики и наркоманы, которым требуется медицинская помощь, рассказывает Алан Давыдов.
Второе место среди причин перехода части американцев в категорию бездомных принадлежит психическим и посттравматическим стрессовым расстройствам. Так считают 67% респондентов телефонного опроса Гэллопа. Практически столько же опрошенных американцев считают, что первые кандидаты в бомжи – это лица с малыми доходами и потерявшие работу. 92% опрошенных опрошенных считают, что проблема бездомных требует более пристального внимания общества. Профессор экономики Университета штата Вирджиния в Шарлоттсвилле Эдгар Олсон, к которому я обратился за комментарием, считает, что мнения, выраженные в ходе опроса, в целом подтверждают многолетние наблюдения ученых. Доказано, что среди так называемых хронических бездомных преобладают алкоголики, наркоманы и душевнобольные, но отдельно следует выделить тех, кто становится бездомным на короткие сроки. Среди них, например, может оказаться женщина, ушедшая из дома в результате издевательств мужа, или потерявшая работу, или злостный неплательщик аренды жилья. Такие люди редко признают себя бездомными, и хотя в стране существует система государственных и благотворительных приютов, они скорее идут жить в недорогой отель или к друзьям, пока не поправят свое материальное положение или решат семейные проблемы. Согласно официальным данным, в стране 155 600 хронических бездомных, население города средней величины. Немного ли это для самой преуспевающей страны мира? На самом деле 150 000 человек на 300 миллионов населения очень немного. Но это не значит, что проблема рассматривается как второстепенная. Парадоксально, что основная трудность ее решения сводится вовсе не к недостатку ресурсов. Для помощи бездомным существуют правительственные программы и выделяется достаточно средств. Проблема в том, что самих душевнобольных и деклассированную публику порой очень трудно убедить в необходимости прийти в приют или центр содействия и воспользоваться предлагаемой помощью. По закону их нельзя насильно заставить это сделать. Властям и благотворительным организациям остается только убеждать их, приводя в пример их более сговорчивых товарищей по несчастью и повышая их информированность. 58% респондентов последнего опроса считают, что в последние десятилетия бездомных на американских улицах стало больше. Но согласно опубликованному на прошлой неделе отчету Министерства жилищного хозяйства и городского развития, в последний год количество бомжей в США сократилось на 20 тысяч, то есть на 12%. По словам министра Альфонса Джексона, это стало возможно благодаря вводу в действие специальных государственных программ, в рамках которых хронически бездомным предоставляется постоянное субсидируемое жилье.
Рассказывал Алан Давыдов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последней 10-минутке этого информационного часа.
Полчаса еще осталось длиться утреннему выпуску информационной программы «Время свободы», а когда он завершится, наступит 9, придет программа «Свобода в 9», а ведет ее сегодня Михаил Соленков, и вот он. Доброе утро, Михаил.
Доброе утро, Олег. Хотите, наверное, узнать, какие темы будут в программе «Свобода в 9»?
Отчего же, конечно.
Что ж, новое движение «Россия за Путина» сегодня учреждается в Твери. Будем говорить об этом, это первая тема программы. У нас будет интервью с будущим лидером о планах и задачах этого нового движения, а также комментарии политических экспертов. Конечно, будет и тема, посвященная предвыборной борьбе и выборам как таковым, которые, напомню, еще раз 2 декабря пройдут в России. Ну и проанонсирую еще городскую тему, традиционную, в программе «Свобода в 9». Сегодня она посвящена тому, как этой зимой будут бороться со снегопадами и прочими осадками московской коммунальной службы, сильно ли будут страдать от непогоды водители и пешеходы.
Вот какие важные, самые, что ни на есть, животрепещущие темы. Я думаю, слушатели уже настроены на то, чтобы следить внимательно за вашей программой «Свобода в 9». Ну, а нашу программу утреннюю, завершающуюся, тоже, в общем, слушайте. Впереди много всего, но пока в Москве лишь половина девятого. Это значит, надо напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ингушской станице Орджоникидзевской убит начальник транспортной милиции полковник Салман Арабханов. Неизвестные застрелили Арабханова из автоматов во дворе его дома. Суд в Чите ограничил Михаилу Ходорковскому срок ознакомления с материалами нового уголовного дела до 22 декабря. Защита намерена обжаловать это решение как незаконное. Экс-глава ЮКОСа осужден по обвинению в мошенничестве и неуплате налогов. Теперь ему инкриминируют отмывание денег. Союз правых сил обжалует в Верховном суде России регистрацию кандидата в депутаты Владимира Путина, который единолично возглавляет федеральный список «Единой России» на выборах в Госдуму. В Ижевске правоохранительные органы изъяли все агитационные материалы партии «Патриоты России». Власти Москвы разрешили оппозиционной коалиции «Другая Россия» провести марш несогласных 24 ноября, а власти Нижнего Новгорода запретили такую акцию. Россия досрочно полностью завершила вывод своих войск из Грузии. В ночь на четверг грузинскую территорию покинул последний эшелон с военным имуществом, сообщил главком сухопутных войск России Алексей Маслов. Демократическое большинство в Палате представителей Конгресса США одобрило законопроект о выделении дополнительно 50 миллиардов долларов на военные операции, увязав это с графиком вывода войск из Ирака. В Пакистане под домашний арест помещен один из лидеров оппозиции Имран Хан. Ему предъявлены обвинения по закону о борьбе с терроризмом. На северо-западе страны в ходе армейской операции убиты более 30 боевиков. По меньшей мере 2 человека погибли и более 100 получили ранения в результате сильного землетрясения на севере Чили. Во Франции сегодня продолжится всеобщая забастовка работников железнодорожного транспорта.
Ну а что касается погоды, то она больше напоминает зимнюю на европейской части территории России. Ну и таковой останется в ближайшие дни в целом. В Москве сегодня -1.3, к вечеру ожидается похолодание, а завтра вообще до -10. Давление сегодня 749 миллиметров тутного столба, влажность воздуха 93%, ветер западный 3,6 метров в секунду. В Санкт-Петербурге прохладнее, -4.6, но тут, наоборот, грядет потепление, и даже там где-то в пятницу, субботу будет +1, но потом опять минус. Короче говоря, сегодня -4.6, как я уже сказал, атмосферное давление 760 миллиметров, влажность воздуха 82%, ветер западный 2,5 метров в секунду. Ну а тема, которую мы сегодня активно обсуждаем, это тема предстоящих выборов в Государственную Думу. Вот что интересно, более 65% россиян не верят, что выборы эти будут честными. Таковы результаты опроса, который провел аналитический Левада-центр по специальному заказу Радио Свобода, Радио Свободная Европа и американской компании Intermedia Survey Institute. С подробностями Вероника Баде.
Опрос проводился со 2 по 23 октября по всей территории России. В нем приняли участие 4319 человек старше 18 лет. Чем объяснить столь сильное недоверие к честности выборов, которое показало исследование, и как это сочетается с высоким рейтингом российского президента? Эти вопросы я задала Льву Гудкову, директору Левада-центра.
Это очень характерная установка, неверие в честность выборов. Она вообще отражает сомнение или подозрение, недоверие ко всей политической системе. Люди действительно, исходя из своего опыта, полагают, что будут возможны нарушения, фальсификации, давление на избирателей. Вообще говоря, все исследование демонстрирует очень сильное расхождение между тем, как надо бы, на что люди надеются, и то, что они видят в реальности.
А президенту при этом доверяют?
А президент выступает как чистый символ национального единства и как объект, на который надеются и которому доверяют. С другой стороны, фигура безальтернативная и символическая, поэтому он как бы не несет ответственности за нарушения.
Результаты опроса, проведенного специально для Радио Свобода, комментирует Георгий Сатаров, президент фонда «Индем».
Нету явных противоречий. Допустим, верите ли вы в честность выборов в России? Сказали «да» 18,4%. А, скажем, на вопрос, от кого зависит, какие партии пройдут Государственную Думу на выборах в декабре, ответ от воли избирателей выбрали 17,8%. То есть согласующиеся цифры, это значит, что граждане работали достаточно добросовестно. На самом деле, особых каких-то поводов для потрясения я не извлек, все довольно ожидаемо. Скажем, почти 50% считают, что выборы зависят не от партии, не от воли избирателя, а от Путина и его администрации. Так вот, баланс доверия и недоверия к этому институту, он, в общем, довольно традиционный. Если говорить о тех, кто идет на выборы и дает ответ на вопрос о мотивах, конечно, доминирующие мотивы – это все, что связано с личной жизнью, с семьей, с зарплатами, с безопасностью. То есть, на самом деле, ответы довольно ожидаемые.
О чем свидетельствует общая картина этого социологического исследования? Отвечает Лев Гудков.
Прежде всего, о настроениях апатии и разочарования в политике, отчужденности и ощущение, что, вообще говоря, выборы – это так, некая формальность, необходимая для власти, а в повседневной жизни с конкретными проблемами людей это никак не связано. Смысл выборов, как это происходит в демократических странах, люди не видят здесь.
Несмотря на это, 56% россиян заявили, что скорее будут голосовать, чем нет, и больше половины надеются после выборов на лучшую жизнь для себя и своей семьи. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
От кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре 2007 года? Вот послушайте, как на этот вопрос отвечали прохожие на улицах Владивостока.
Я считаю, что на то, кто будет в Госдуме, влияет само государство, которое придумало эти законы. И мы голосуем не за конкретных людей, а за какие-то эфемерные партии, которые они же самые определяют, будут те участвовать в выборах или нет. Избиратели никак на это не влияют. Закон этот придумало государство. Избиратели это уже изменить не могут. Депутаты не работают на избирателей. Власть работает только на себя и набивает свои карманы.
На выборы совершают деньги.
От того, какая жизнь сложилась вот сейчас, и вот от нее и зависит.
Я считаю, что пройдут партии, которые больше заплатят денег и на кого власть поставила свою ставку. Заплатят СМИ, директорам муниципальных образований в виде школ, чтобы они выгнали сотрудника. Вертикаль власти будет давить. От избирателей зависит только их активность. Прийти или не прийти?
Я считаю, что все-таки правительство определяет. Все идет сверху. Я не пойду голосовать.
Кто в Думе будет? Это сейчас от правящей партии зависит. От которой сейчас партия. Вот и выборы пройдут только под ее контролем. А потому что там уже наверху все решено. А народ, ой, господи, народ это так, для пропорции. Там для того сфабриковалась эта вся кучка, что уже они власть не отдадут.
В нынешней ситуации, именно сегодня, думаю, в первую очередь Кремль деньги решает, больше ничего не решает.
В принципе, нас, конечно, приучили к пессимизму. То есть, исходя из этого опыта, получается, что важно создать информационное поле, да, всенародной поддержки. Это медиатизация жизни, получается, если ее контролировать, то, наверное, можно менять реальность до какой-то степени. Да. Пошли по самому простому пути, это создать виртуальную реальность. Это, наверное, самое основное. А деньги-то сейчас не имеют смысла, если они не подкреплены реальной властью. То есть, у тебя есть деньги, завтра у тебя их не будет.
Деньги и административный ресурс. Самую основную роль.
Ну вот я считаю, что так как наша страна все-таки демократичное государство, но все равно решает кто-то выше, народу не дано такого права выбирать. Сколько бы ни ходили на выборы, мне кажется, там уже заранее все предрешено. Я против всех всегда. Уже второй год против всех.
Я считаю, что в первую очередь влияет поддержка президента. Разбирается, ну, как получится. Придет, не придет.
Это мнение жителей Владивостока. Так отвечает прохожий на вопрос, от кого или от чего зависит, какая партия пройдет в Государственную Думу на декабрьских выборах. Марина Лобода для Радио Свобода, Владивосток.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Отвлечемся от политики, экономики и прочего, поговорим о культуре. Начнем тогда с общей, так сказать, панорамы культурных событий, которую подготовил Иван Толстой.
В Петербурге открыт памятник герою Первой мировой войны генералу Алексею Брусилову. 4-метровый бронзовый монумент установлен в сквере у пересечения Шпалерной и Таврической улиц. Автор – скульптор Ян Нейман и архитектор Станислав Одновалов. Генерал Брусилов окончил Петербургский пажеский корпус и офицерскую кавалерийскую школу. В годы Первой мировой войны в результате его знаменитого «Брусиловского прорыва» 1916 года коалиция союзников, воевавших против России, потеряла в Галиции и Буковине 1,5 миллиона человек. После революции генерал добровольно вступил в Красную армию. Его прах покоится на Новодевичьем кладбище в Москве. Выставка художественных работ музыканта Боба Дилана открылась в музее немецкого города Хемниц, расположенного неподалеку от границы с Чехией. Представлены 170 акварелей и рисунков. Одна из работ 66-летнего музыканта хорошо известна. Это автопортрет на обложке его альбома «Self-Portrait». Темы Боба Дилана художника – многочисленные путешествия, интерьеры, гостиниц, виды с мостов, лица случайных прохожих. По словам искусствоведа Фрэнка Зойлнера, работы Дилана отражают его музыку, в которой, не повторяясь буквально, развиваются вариации одной и той же темы. 15 ноября в Лувре открывается международная выставка фотографии 19-21 веков «Пари Фото». Эта крупнейшая в мире выставка проходит 11-й год подряд. На ней представлены самые именитые галереи из десятков стран. В рамках фотовыставки проходят презентации фотоальбомов, проходят семинары и лекции о фотоискусстве. В Нью-Йорке скончался писатель Айра Левин. Ему было 78 лет. Левин родился в 1929 году в Нью-Йорке. Его романы часто переносились на киноэкран. «Поцелуй перед смертью» был экранизирован дважды, в 56-м и 91-м. Книга «Мальчики из Бразилии» появилась на экране в 74-м и 76-м годах с Грегори Пеком и Лоуренсом Оливье. «Щепка» с Шерон Стоун вышла в 91-м. Наиболее известной книгой Левина считается роман «Ребенок Розмари», фильм по которому поставил Роман Полански. Айра Левин – лауреат премии Эдгара По. В московском издательстве Inform Media Publishers вышла книга Трыкова «История зарубежной журналистики. От истоков до Второй мировой войны». Автор рассказывает о главных периодических изданиях, о зарождении информационных агентств, о радио и раннем телевидении, о цензуре, борьбе за свободу прессы и становлении профессионального самосознания журналистов. Отражена журналистская деятельность ряда знаменитых писателей – Бальзака, Гейна, Диккенса, Теккере, Золя, Пруста. Книга богато иллюстрирована.
Это была панорама культурных событий, подготовленная Иваном Толстым. Ну а теперь об одной такой теме более подробно. В этом году исполнилось 325 лет с момента восшествия на престол Петра I. Ну и сопровождалось это восшествие кровопролитным стрелецким бунтом. В память об этих событиях в историческом музее открылась выставка «1682 год. Кровавый рассвет». Побывала на этой выставке Лиля Пальвелева.
Выставка разместилась в двух не самых больших залах музея, однако экспонаты из его фондов и из собрания Российского архива древних актов столь уникальны и так органично дополняют друг друга, что около каждого посетитель задержится надолго. Вот старинная книга раскрыта на странице с цветным рисунком. Вглядишься в многофигурное изображение, разберешь подписи. Да ведь это стрельцы бражничают до полного изумления. Пьют в компании простоволосых женок вино, мед и пиво. Долгое время это было привилегированное сословие, получавшее жалование из государственной казны. Когда с обеспечением стало похуже, да еще и стрелецкие начальники закоснели в притеснениях подчиненных, начались бунты. Александр Лаврентьев, заведующий отделом истории России до 18-го столетия исторического музея, говорит, то время не случайно называли «бунтажным веком». Не прошло 17 лет после воцарения малолетнего Петра, как произошло второе стрелецкое восстание.
Помните утро стрелецкой казни, да? Это второй стрелецкий бунт. Тогда-то Петр I поставил памятник своей победы над стрельцами. Это был кирпичный стол. Только он был не один на Красной площади, а их было 11 в Москве. На Красной площади и 10 под заставу. Так вот, для этих столпов отлили до каждого по 4 доски, 44 доски чугунных. С текстом от всего этого великолепия, от всего этого разнообразия осталась одна единственная чугунная доска. Она хранится у нас. Это уникум в полном смысле слова. А вот перед вами.
Да. Так
что это перед вами фрагмент, старейший фрагмент гражданского памятника России. Это был четырехгранный столб из кирпича, сверху у него была крыша такая. Вот, кстати, его изображение рядом. Это изображение из рукописи, которое выставлено у нас в первом зале.
Вот если есть изображение из рукописи, наверное, можно точно сказать, в каком месте Красной площади эта доска была?
Да, в смысле этот столб.
Этот столб с этой доской?
Да, столб с доской. Это известно не только из рукописи. Если вы вспомните всю ту же самую замечательную картину Сурикова, там стоят такие виселицы со стрельцами, это, условно говоря, такой кусочек между Покровским собором, храм Василия Блаженного, и Спасской башней. Вот это вот в том месте было.
Что же касается надписи на доске, она устрашающая. Это текст приговора стрельцам, который зачитывали перед казнями. Лилия Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
В Москве без четверти 9. Напомню главные новости часа.
Радио Свобода. Новости.
Премьер-министр Великобритании Гордон Браун объявил об ужесточении мер по борьбе с терроризмом. В Польше 7 солдатам, служившим в Афганистане, предъявлено обвинение в убийстве мирных жителей. В Швеции торжественно отметили столетие со дня рождения писательницы Астрид Лингрен. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
С тем, что пишет Центральная Российская Печать, мы по ходу программы уже разобрались с помощью Вероники Баде. Ну а теперь отправимся в регионы. Сегодня на очереди Кострома. А что там? Слушаем Ольгу Вахоничеву.
Предвыборная кампания в Государственную Думу в Костроме проходит тихо. Запланированные теледебаты кандидатов в депутаты от различных партий и агитационные ролики крутят местные телеканалы. Газеты очень мало и коротко пишут о предстоящих выборах. Готовность к предстоящим выборам обсуждали представители территориальных избирательных комиссий. Около 60 человек из городов и районов области приехали в Кострому, чтобы поговорить о требованиях закона, сообщает читателям Костромская народная газета. Цитирую. На вопросы представителей облсберкомов отвечали работники прокуратуры, милиции, АВИРа. Про обеспечение общественного порядка на выборах собравшимся показали фильм, где речь в том числе шла о самых распространенных нарушениях в период предвыборной агитации. В частности, административное наказание грозит за изготовление и распространение анонимных листовок и буклетов, умышленное уничтожение агитации и подкуп избирателей. Конец цитаты. Трое из пяти кандидатов от Костромской области баллотируются в Государственную Думу по спискам «Единой России». Один приверженец коммунистических идей и еще один кандидат – сторонник «Справедливой России». Все, к слову сказать, законодатели областной думы. Как считает единственный беспартийный депутат местного парламента, заместитель председателя областной думы Сергей Галичев, преобладание кандидатов от партии власти напрямую связано с политическими интересами нового губернатора Костромской области Игоря Слюняева.
Поставлены уже конкретные задачи – скажем так, намеки, да, всем членам «Единой России», что вот у Путина рейтинг 73%, значит, «Единая Россия» должна набрать 73%.
Вот одно из первых заявлений нового губернатора, функционера «Единой России» Игоря Слюняева областным депутатам.
Партия – это инструмент, и не надо переоценивать значение этого инструмента. Это инструмент, который должен поддерживать курс действующего президента Владимира Ильича Путина. Считаю, что интересы области, они надпартийный характер носят. И считаю, что необходимо наладить нормальное рабочее взаимодействие со всеми фракциями, депутатскими группами, с представителями всех партий. Я назвал принцип 3П – патриотизм, профессионализм и порядочность. Я думаю, что этот принцип можно немножко деформировать и увеличить еще на одну компоненту – Путин.
Отсутствие интриги во время этой предвыборной кампании резко отличает ее от всех предыдущих, считает костромской политолог Сергей Матвеев.
Таких выборов не было никогда. Это референдум о доверии Путину. Ну, вот так кремлевские политтехнологи придумали такую конфигурацию, сделали, что это будет референдумом. Кому и с кем бороться? Что, будет Миронов бороться с Путиным? Ну, это опереточные такие политики, фактически. И никто их всерьез не воспринимает, и поэтому никакая борьба не ведет. Поэтому и в средствах массовой информации тишина, которая только иногда разрывается, ну, вот этими обязательными платными роликами смешными.
Это была точка зрения костромского политолога Сергея Матвеева. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Кострома.
Ну и в завершении часа мы по нашей традиции отправляемся в Америку и слушаем наших коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Вкратце о некоторых из новостей дня и о том, далеко ли от клонирования обезьяны до клонирования человека. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. «Шеврон», одна из крупнейших мировых нефтяных компаний, расплатилась в среду за причастность к нарушению иракских санкций ООН. Концерн согласился выплатить 30 миллионов долларов штрафов в обмен на согласие Федеральной прокуратуры не передавать дело в суд. Согласно материалам обвинения, «Шеврон» в течение 13 месяцев в 2001-2002 году приобретал иракскую нефть по заниженным ценам через посредников, которые платили взятки людям из окружения Саддама Хусейна. Пойдя на досудебное соглашение и внеся в Фонд развития Ирака 30 миллионов долларов, «Шеврон», впрочем, формально не признал своей вины. В результате продолжающегося расследования по делу о нарушении режима иракских санкций в рамках программы «Нефть в обмен на продовольствие» были заведены 12 уголовных дел против граждан нескольких стран. 6 из обвиняемых признали вину, 1 был осужден в результате судебного процесса. В числе обвиняемых также пока 7 корпораций, 4 из них готовы пойти на соглашение с Федеральной прокуратурой. Малолетнему калифорнийцу, чья игра со спичками привела к пожару, уничтожившему 21 дом в северном пригороде Лос-Анджелеса, не будут предъявлены обвинения. Не понесут расплаты за недосмотр за своим 10-летним сыном и его родители. Представители городской прокуратуры заявили, что оснований для предъявлений уголовных обвинений нет, поскольку в действиях ребенка не было обнаружено преступного умысла.
Этот пожар был одним из более чем 10 пожаров, полыхавших несколько дней на 200-километровом отрезке калифорнийского побережья от Лос-Анджелеса до мексиканской границы. Не исключено, правда, что родителям все-таки придется расплачиваться за шалости сына всю оставшуюся жизнь, если страховые компании, которым придется компенсировать погорельцам стоимость потерянных домов, заставят их по суду хотя бы частично уплатить за уничтоженную огнем собственность. Американские ученые, возможно, сделали решающий шаг на пути к клонированию человека. Именно так было воспринято специалистами известие о том, что ученым из Орегонского университета здравоохранения и науки удалось клонировать обезьяну. Несмотря на то, что сами исследователи делают акцент на том, что целью их работы было выделение стволовых клеток из эмбрионов макак для проведения медицинских исследований, в их планы не входило выращивание клона обезьяны. Воображение комментаторов будоражит перспектива, открывающаяся вслед за первым успешным клонированием ближайшего к человеку представителя животного мира. О значении этого эксперимента и о том, что может последовать за ним, я расспросил профессора медицины Даниила Голубева.
Главное значение этого эксперимента состоит в том, что они на приматах, близких к человеку по биологической организации, осуществили весь цикл, необходимый для терапевтического клонирования. И получили из эмбриона, который является результатом такого клонирования, стволовые клетки, идеально пригодные для пересадки пациенту.
Профессор, все-таки насколько, как вы считаете, большой может быть дистанция между клонированием обезьяны и клонированием человека?
Дистанция на самом деле огромная. Дело в том, что для того, чтобы получить стволовые клетки, необходимые для терапевтического клонирования, ученые использовали 304 яйцеклетки, полученных от 14 обезьян. Но от человека получение такого количества яйцеклеток или даже сходного с ним, но пускай меньшего, это проблема очень серьезная. И пока я не представляю себе, чтобы на такой опыт можно было бы пойти. Но если такая цель будет, то она в принципе, подчеркиваю, осуществима.
Профессор, ученые говорят, что стволовые клетки обезьяны, полученные таким путем, помогут уяснить генезис многих человеческих болезней и, возможно, найти средства их излечения. О подобных свойствах стволовых клеток мы слышим уже десятилетия с момента рождения овечки Долли. А чего реально удалось достигнуть за это время?
Правильно, стволовые клетки обладают удивительными свойствами. Эмбриональные стволовые клетки. Они полипатентны, то есть из них могут быть дифференцированы все виды тканей. И вот тут в работе прямо указано, что они могли вырастить и ткань мышцы сердца, и нервную ткань. Ну, я должен сказать, что на память мне приходит единственное фактически выполненное терапевтическое воздействие. Это использование эмбриональных клеток для лечения атрофии сетчатки. Это было сделано на людях несколько лет тому назад в одном из калифорнийских университетов. Но я должен заметить, что на пути практического использования этих методов стоят не только научные и финансовые, но и очень серьезные законодательные препятствия. Всем известная позиция администрации республиканской нынешней отнюдь не способствует расцвету таких исследований.
Разговор Юрия Жигалкина с профессором Даниилом Голубевым завершает этот час и, собственно, весь утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Мне осталось только прочитать ваши сообщения на пейджер с ответом на вопрос, от кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре. Но, должен заметить, сообщения все читать я не буду, а только те, которые отвечают конкретно на этот вопрос, потому что кто победит, как вы там считаете, это сейчас не актуально, не об этом речь. Да и пропаганду нельзя проводить. Итак, состав будущего парламента зависит от промывки мозгов населения со стороны СМИ, режима Путина, вползающего в беззаконие, написали Воронины. Из тех, с кем приходится говорить на тему выборов, все уверены в том, что выборы пройдут по формуле товарища Сталина. Неважно, как голосуют, важно, как подсчитают. Я уверен, что товарищ Чуров обеспечит необходимый результат. Владимир это написал. В Думу обязательно попадут три фигуры. Чиновник, предприниматель, предприниматель и бандит. Для видимости демократии несколько коммунистов. У власти останутся господа. Николай Борода написал такое сообщение. Александр из Свердловска говорит, есть такая аббревиатура ОПГ. Так вот, в Новой Думе будут заседать вовсе не партии, а именно ОПГ. Результаты выборов уж, конечно, не зависят от пропаганды радио «Свобода». Народ сам разберется во всем и выберет того, кого надо. Это Валентина написала. А вот Денис Николаевич что считает? Выстроив вертикаль личной власти, починив себе продажную думу, усадив правительство послушную посредственность и став во главе легиона чиновничества, однозначно победят путинские единороссы. Да, ну, собственно, вопрос о власти всегда решает власть денег. Это Константин написал нам. Результаты выборов предопределены, действуют сильнейшие репрессии против неугодных партий. В итоге результаты выборов будут правильно подсчитаны в пользу партии власти, как это было во времена Сталина. Это считает так Татьяна. От чего зависит? Вот конкретный ответ. От власти, которая на всех уровнях управления финансирует, организует и выводит результаты выборов. Это Лилия из Москвы написала. Основная масса избирателей не осознает своего влияния на результаты выборов, однако лидеры партий, побывавших у руля, не имеют шансов. Это Феофаныча мнение. Ну и вот, как бы мы ни проголосовали, посчитают все равно в пользу Единой России. Это Татьяна Васильевна из Москвы считает. Станислав Павлович полагает, что выборы будут нечестными вообще. Вот. Ну вот, значит, таким образом все ясно. Я уж не знаю, сложилась ли какая-то общая картина, что считают наши слушатели, от кого или от чего, на ваш взгляд, зависит, какие партии пройдут в Государственную Думу на выборах в декабре 2007 года. Вот так был сформулирован вопрос. Ну, не знаю, у меня сложилось впечатление, что многие как-то считают, что и вообще ни от чего не зависит, что ли. Но в любом случае, мое дело тут не анализировать, а просто знакомить вас с вашими сообщениями. И, кстати говоря, должен напомнить, пользуясь случаем, что все вот то, что я вам здесь читал, это исключительно точки зрения конкретных слушателей, а никак не какая-либо позиция «Радио Свобода». Ну вот, собственно, и все. Теперь-то уж точно завершен утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И осталось мне, его ведущему Олегу Винокурову, попрощаться с вами. Попрощаться и от имени нашего продюсера Олега Львова. Ну и все. Всех вам благ, хорошего дня, хорошего настроения. И, естественно, слушайте «Радио Свобода» всегда.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.